Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 9 октября в Москве. Переделкино продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И мы начнем сегодня такую рубрику, новую, вот, чтение отца Генри Нумана. Я взялся переводить еще одну книжку, которая называется «Здесь и сейчас». Вот, и раз в месяц я буду какие-то вещи из нее читать, обсуждать. Вот, очень надеюсь, что, может быть, потом наберется какая-то группа единомышленников, которая это будет делать вместе, и не только с этой книгой, но и с другими книгами, потому что, на мой взгляд, он гениальный писатель, ну и фактически на территории США он один из самых продаваемых духовных писателей. Но это дело не в том, продается он или не продается. Для меня лично такие люди, вот как он, как отец Александр Мень, протоиерей Александр Шмеман, Суржский, это люди, которые представляют нам христианство во всей его красе, которые не боятся показывать вещи, которые выше конфессиональных заборов, которые мы настроили. И фактически на любую, вот, на любое чтение, которое мы будем читать, можно привести цитаты и из православных каких-то удивительных священнослужителей, и из католических, ну, Генри Нуман католик, и протестантов тоже не нужно забирать. И вот все они показывают нам красоту неразделенной церкви или церкви, которая выше человеческих заборов, которые мы настроили. И вот я, как вы знаете, перевел «Прошение о милости», удивительную книжку. Для меня это как некий такой учебник осознанности, молитвы, работы с образом, вообще настройки на Бога. И я долго думал, что делать дальше, и решил взять, перевести вот эту книгу «Здесь и сейчас». Почему? Потому что это как вот, ну, как сам отец Генри Нуман говорит, это мое духовное кредо. То есть однажды он сел, он не хотел писать книгу, он хотел сформулировать самые важные для него вещи в христианстве. Какие-то, может быть, они не столько новые, сколько очень актуальные и важные, которые составляют тот образ жизни и вектор христианства, которое ему ближе всего и осуществлением которых он занимается постоянно. И вот он писал это для себя и, как всегда, в стол в каком-то смысле, и потом его попросили это все опубликовать, и в книге 11 разделов, в каждом разделе там от 6 до 11 тем. Мы начнем с первой главы, с самого начала, потом будем уже прыгать внутри главы, потому что то, с чего он начинает книгу, это жить в настоящем. Потому что, ну и на мой взгляд, без христианства, которое осуществляется в настоящем, христианство, в принципе, невозможно. Так же, как настоящий духовный опыт встречи, да, вот о котором так много митрополит Антоний Суржский говорил, о встрече, да, это фактически вот красная такая вот линия через все его творения, встречи с великим, те удивительные встречи, которые нас меняют, или пиковые переживания, как говорят об этом уже больше какие-то психологи и философы. Вот, что мы будем делать? Я буду читать одну из тем, и потом мы будем ее комментировать. Вот, новое начало. Он начинает жить настоящим, как новое начало. И почему, например, я выбрал эту книжку? Еще одна из причин. Потому что мне кажется, что то, чего не хватает в современном христианстве, это вот этих вот пиковых переживаний, глубинного христианского опыта, который становится объемным. Он и страшный, и радостный, он и потрясающий, он и очищающий. Но самое главное, он забирает у человека способность распоряжаться божественными вещами. То есть в этом опыте я понимаю, что я человек. В Царстве Божьем я очень важная, конечно, личность, но от меня там ничего не зависит. И самое правильное, что я могу сделать, как говорил отец Александр Мень, чем христианство отличается от всех остальных религий, что если в религии человек пытается заставить Бога исполнить волю человеческую, то в христианстве все-таки человек должен исполнять волю небесную, так же, как мы повторяем в молитве «Отче наш», «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя осуществляться на земле, как и на небе». И вот этот глубинный опыт, пиковое переживание, воля к смыслу, как там говорил Семен Франкл, вот, какое-то глубинное такое преображающее нас события, когда мы встречаемся с великим, встречаемся с любовью, встречаемся, может быть, с чем-то очень важным и глубинным самим собой, этого не хватает. Вот почему мы и затеяли с Романом Насоновым разговоры про Баха, потому что мне кажется, что вот подобного рода музыка, она вводит в такие очень глубинные состояния, в котором нам вещи перестают нравиться, да, мы либо верим и этим живем, либо не верим, нравится, не нравится, понял, не понял, полезно, не полезно, выгодно, не выгодно. Эти вот пары смыслов, они к Царствию Божию неприменимы, потому что оно либо есть, и на тех правилах, которые, в принципе, установлены небесами, и мы должны туда встроиться, либо мы, как люди, выстраиваем некую такую вот религию, принадлежность которой нас очень бодрит, вдохновляет, но, к сожалению, это в то же самое время является прививкой нам от подлинного духовного опыта. И вот один из американских историков религии, Уолтер Хьюстон Кларк, он сказал очень интересную вещь, что в официальной религии, ну, вообще официальная религия, напоминает ему вакцинацию. Вот его прямая речь. Человек приходит в церковь и получает небольшую прививку, что впоследствии защищает его от реальных вещей. Так многие полагают, что регулярного посещения церкви по воскресеньям, проговаривания молитв и слушания служб достаточно для того, чтобы считаться истинно религиозным человеком. Ложное чувство, что это у них уже есть, мешает им отправиться на поиски действительно духовных открытий. И вот одна из вещей, которые мне больше всего нравятся у отца Генри Нувана, у митрополита Суржского, что у них христианство без стен. Это такое христианство, которое может произойти и удивительным образом помочь нам. Оно работает за пределами церковных стен, потому что иногда создается такое впечатление, что это как вот христианство, это как буря в стакане воды. То есть в церковных стенах там все хорошо, а только человек выходит за пределы церковного здания, все как-то становится сложно. И вот прямо первое, что говорит отец Генри Нуван, оно, ну, потрясающе. Давайте я прочитаю первое. Новое начало. Новое начало. Нам необходимо научиться жить каждый день, каждый час, да и каждую минуту, как новое начало. Как уникальную возможность сделать все новым. Только представьте себе, что мы могли бы проживать каждый момент, как наполненный новой жизнью, словно утроба матери, готовой к родам. Представьте, что мы могли бы жить каждый день, как день, исполненный Божьих обетований. Представьте, что мы могли бы идти через Новый год и всегда слышать голос, говорящий нам: «У меня есть для тебя подарок». и я не могу дождаться, когда ты его увидишь. Представьте, возможно ли, что наше воображение способно привести нас к истине нашей жизни? Да, способно. Проблема в том, что мы позволяем своему прошлому, которое становится больше и больше с каждым годом, говорить нам: «Ты все знаешь, ты уже все видел, будь же реалистом». Будущее – это еще одно повторение прошлого. Просто старайся пережить его настолько, насколько это возможно. Так много хитрых лис, которые запрыгивают к нам на плечи и шепчут великую ложь. Нет ничего нового под солнцем. Не дай себя обмануть. Когда мы слушаем этих лисиц, они постепенно доказывают свою правоту. Наш Новый год, новый день, новый час оказываются скучными, унылыми и лишенными новизны. Так что же нам делать? Во-первых, нам необходимо отправить лисиц туда, куда они пришли, в их норы. Затем нам необходимо открывать свое сердце и разум для голоса, звучащего среди гор и долин нашей жизни. Я сотру все слезы с ваших глаз. Смерти уже не будет. Не будет больше плача и печали. Прошлое прошло. Как написано в Откровении в 21 главе со 2 по 5 стихи. Нам нужно сделать выбор и слушать этот голос, и каждое решение будет понемногу делать нас способными раскрывать новую жизнь, сокрытую в моменте и с нетерпением ожидающую своего рождения. Вот такое удивительное вступление в его там кредо, символ веры, в том, что мы должны сохранять вот эту живость восприятия, и прислушиваясь к голосу, который каждый день, каждый час, каждую секунду говорит с небес, допускать такую возможность, что жизнь может быть наделена удивительным смыслом. Как, ну вот мне нравятся здесь слова матери Терезы, которая говорила, что не у каждого из нас будет возможность творить великие дела, но у каждого из нас есть возможность вкладывать великую любовь в дела обычные. И вот эта способность быть раскрытым для Божьего голоса, для Божьих обетований, для того, что Бог может сделать в любой фактический момент нашей жизни, где бы мы ни находились, причем, как здесь отец Генри Нувен пишет замечательно, будь то в долине, будь то на высоте, в этом разницы никакой нету, потому что для Бога нет ни долин, ни гор, ни плохих обстоятельств, ни замечательных обстоятельств. Для Него как-то вот любые обстоятельства являются возможностью для чуда. Но вот здесь можно привести, так сказать, аргумент. Тит Нат Хана есть такая история очень интересная. Он рассказывает про ученика, который однажды осознал, что он не получил сокровенного знания своей традиции у своего мастера. И он вот изо всех сил бежит к учителю, чтобы узнать этот сокровенный секрет. Когда он пришел к учителю, мастер ответил: «Ты видел кипарис в саду по пути сюда?» Возможно, ученик не находился в осознанном состоянии. Мастер говорил о том, что если по дороге к учителю мы проходим мимо кипариса или прекрасной цветущей сливы и по-настоящему не видим их, то, придя к учителю, мы не сможем увидеть его самого, даже если будем находиться прямо перед ним. Мы не должны терять возможности в нашей жизни по-настоящему увидеть наш кипарис. Потому что в жизни много чудес, но мы проходим мимо и не можем их по-настоящему видеть. И самый первый вопрос, который мы должны себе задать: где наш кипарис по пути на работу? Где наш кипарис там по пути домой? Потому что если мы не можем увидеть дерево, то разве мы сможем рассмотреть любимых нами людей? И что уж говорить, о Господе. Поэтому новое начало, о котором говорит отец Генри, это наша возможность или способность оставаться открытым, с открытым сердцем в обстоятельствах жизни, прислушиваюсь к голосу, который звучит с небес. Если вы обращали внимание, то в послании к евреям есть 5 ключевых повторений. «Не отвратитесь, и вы от говорящего ныне». Есть такие слова в синодальном переводе. Ну, на русском языке их могут там по-разному перевести. Я не проверял что-то перед эфиром. Но это такой вот лейтмотив ключевой. 5 раз там сказано «Не отвратитесь, и вы от говорящего». И вот если мы говорим о духовной жизни, если мы говорим о том, что каждый момент он заряжен жизнью, то понять это все мы можем, прислушиваясь к голосу Божьему, голосу любви, который обращается к нам прямо сегодня, прямо сейчас, на том месте, на котором мы сегодня сейчас находимся. Вот я сижу в кресле, в студии, вы, может быть, дома, кто-то, может быть, едет в машине и слушает нас. Вот. И в этом смысле ценить каждое мгновение – это удивительный дар. Оставаться открытым и не захламлять эфир, да, своего сознания – это очень важный такой вот момент. И на самом деле простота этих фраз, она очень обманчива. Потому что нам кажется, что если мы поняли слова, то мы все поняли. Но на самом деле, друзья, вот это понимание слов, оно может нас как раз-таки вот и совершить вот эту подмену. Реальные вещи словами. Потому что говорить о любви можно много, переживать состояние любви – это совсем другое дело. Говорить о том, что Бог может, в принципе, обращаться с нами каждую секунду нашей жизни и что-то в нашей жизни такое удивительное делать, даже в ее простых обстоятельствах, это замечательно, но когда мы начинаем видеть это происходящее в нашей жизни, это уже совсем другого поля ягода. Ну, давайте второе мы с вами прочитаем наставление, да, вот я напомню, что отец Генри, он писал в таких вот больших смысловых категориях, мы сейчас читаем «Жить в настоящем», вот, и вторая его заметка называется «Жить без должен и если». Это очень интересная тоже, на мой взгляд, такая вот задача. Жить в настоящем моменте сложно. Прошлое и будущее продолжают преследовать нас. Прошлое чувством вины, а будущее заботами. Многое из произошедшего в нашей жизни оставляет нас чувством неловкости, сожаления, злости, смущения или как минимум в двойственных чувствах. Часто эти чувства окрашены виной. Виной, которая говорит, ты должен был сделать что-то другое, а не то, что ты сделал. Ты должен был сказать иначе, чем сказал. Эти «должен» удерживают нас в ощущении вины за прошлое и не дают полностью присутствовать в настоящем. Но заботы терзают нас больше, чем чувство вины. Наши заботы наполняют жизнь страшными «что если». Что, если я потеряю работу? Что, если мой папа умрет? Что, если не будет достаточно денег? Что, если случится экономический кризис или разразится война? Эти многочисленные «если» могут так заполонить наш разум, что мы станем слепыми и не будем видеть цветы в саду, не будем замечать улыбающихся детей на улице и не будем способны услышать благодарный голос друга. Настоящие враги нашей жизни многие должен и если. Они затягивают нас обратно в прошлое, которое не поддается изменениям, и затаскивают в непредсказуемое будущее. Но настоящая жизнь происходит здесь и сейчас. Бог – это Бог настоящего. Бог всегда присутствует в настоящем, каким бы оно ни было, тяжелым или легким – печальным или радостным. Когда Спаситель говорил о Боге, Он всегда говорил о Боге, пребывающем тогда же и там же, где и мы. Когда вы видите Меня, вы видите Отца. Когда вы слушаете Меня, вы слышите, как Отец говорит. Бог не тот, кто был или будет присутствовать. Он тот, кто пребывает сейчас, кто присутствует для Меня в этом миге. Вот почему Спаситель пришел снять бремя прошлого и заботы о будущем. Он хочет, чтобы мы обрели Бога там, где мы находимся, прямо здесь и сейчас. Вы знаете, это удивительные слова. Я помню, как первый раз я об этом задумался, и я вдруг понял, что это очень страшные слова. Потому что говорить их вот прямо сейчас, слушать, может быть, их прямо сейчас, это дело такое занимательное, очень бодрит, да, как-то вот даже крылья вырастают. Но вот если взять сейчас мне и замолчать, или вам замолчать от того, что вы делаете, и замолчать не просто из-за того, что все надоело, а потому что вы хотите услышать Бога говорящим и присутствующим прямо сейчас, вот в том моменте и в том месте, в котором вы находитесь, это страшно. А вдруг Он себя не проявит, а вдруг Он ничего не скажет. И вот почему церковь в каком-то смысле это прививка от прямого христианского опыта, потому что мы постоянно о чем-то поем, о чем-то говорим, что-то там транслируем, в чем-то убеждаем, и не всегда у нас есть смелость вот остановиться и послушать то, что Бог хочет сказать прямо сейчас. Остановиться и почувствовать, да, вот какие проявления Его присутствия касаются моего сердца. Но знаете, даже вот, чтобы это сделать, нам нужен какой-то вот внутренний покой, о потере которого здесь говорит отец Генри Нуван, да, о котором очень много говорит Терстеген, да, вот в своей книжке «Путь истины», он очень много говорит вот об этой раздробленности, смятении, отсутствии такого вот тихого, ровного, внутреннего осознавания реальности, которая рвется даже нашими потугами молиться. Вот. И вот это достижение ровного сознания, как здесь отец Генри пишет, очень важный такой момент. Мне нравится история, которую я обычно привожу, когда речь идет, вот, ну, заходит о том, как мы настраиваемся на Господа. Потому что, наверное, для вас не секрет, что существует такая культура, ну, в чем-то она оправдана, но по большей части это просто фантазии. Что если мы делаем что-то христианское, то мы должны обязательно встретить оппозицию. Что должны быть трудности, что-то должно сломаться, кто-то должен заболеть. И вот сразу люди как-то внутренне настраиваются сражаться. И вот мне потребовалось какое-то время выйти из этого настроя такого, да, вот агрессивного. Не то, что я говорю, что такого не может быть, я просто утверждаю в том, что в большинстве случаев, да, вот при таком внутреннем настрое мы встречаемся с трудностями, которых не существует. Или, как говорят наши друзья-американцы, если вы взяли в руку молоток, то все вокруг будут выглядеть гвоздями. Да, то есть как вы себя настроите, вот, то вы будете, в принципе, замечать, потому что все, на что мы направляем поток нашего сознания или восприятия, оно начинает в нас расти. Если для нас там доказательство какой-то важности духовных наших миссий или дел, это такая жесткая какая-то драка и оппозиция, то, наверное, эти вещи будут появляться. Но вот, вот история. Человек, не умеющий плавать, в панике барахтался в реке. Он поднял тучу брызг, и по реке побежали волны, которые человек в страхе принял за опасное течение. Он начал бороться с речными волнами. Наконец, утопающий сообразил, как нужно держаться на воде, и понемногу доплыл до берега. «Выбравшись из воды, пловец оглянулся и увидел, что на реке-то полная тишина, а он все время боролся с волнами и брызгами, которые сам же и создавал». И вот это очень такая поучительная история, что действительно часто мы боремся с брызгами, которые сами и создаем. И вот то, о чем во второй своей заметке говорит отец Генри, «Жить без должен и если», это не значит, что мы, как поручик Ржевский, там, да, кому я должен, я прощаю, то есть мы вообще отказываемся от долга, нет. Мы отказываемся от вещей, которые засоряют наше сознание, но в реальной жизни ничего не осуществляют. Ну, например, прошлое уже изменить нельзя. Нужно теперь думать, как мы вот можем поступать с тем, что есть. Будущего еще нету, но страхи и волнения у нас уже есть. И в этом отношении заботы нужно, как сказать-то, нужно тоже делать конструктивными, потому что продумать свое будущее – это нормально. А когда мысли о будущем просто разрывают нас по сторонам, и мы теряем вот эту ровность сознания, нас выбрасывает в какую-то панику и страхи. Понимаете, когда нас выбрасывают в панику и страхи, ну, мы как люди особенным образом устроены, да, когда нам страшно, есть такая реакция, как «бей-беги», вот, когда, или «замри», да, мы замираем. Наш организм реагирует, ну, потому как он был запрограммирован изначально, что кровь оттекает вовнутрь к жизненно важным органам, организм отключает все функции, которые не помогают выживать, и поэтому все наши вот такие творческие, мыслительные, гениальные способности, они заблокируются, и в этом отношении думать о будущем со страхом – это самое неплодотворное дело, которым мы можем заниматься, это прямая потеря времени. И вот здесь об этом и говорит отец Генри, что если мы хотим встречаться с Богом, то нам нужно уделить внимание тому, чтобы прошлое и будущее не разрывало ровность нашего сознания на части, чтобы мы не создавали бурю, с которой сами же и боремся. И, конечно же, много движения, это может походить на удивительную активность, но, по сути дела, это буря в стакане воды, реальность, которая не существует. Она существует только в моей психике. Вот. И, опять-таки, мы приходим к Богу настоящего для чего? Чтобы понять, как мы можем, ну, если необходимо, искупить или исцелить наше прошлое, и мы приходим к Богу настоящего, для того, чтобы найти путь в будущее, потому что, слава Богу, мы исповедуем Иисуса Христа как путь, да, вот он есть путь, и раньше христианство называлось путем, он есть истина, да, вот, или правда в мире лжи, и он есть жизнь, то есть та сила, которая дает мне вот этой мудростью руководствоваться по тому пути, к которому я иду. А третий – это дни рождения, то, о чем говорит отец Генри. Мне кажется, это тоже очень важный такой момент, потому что во многом у нас вера в то доброе, светлое и чистое, что у нас есть, она подорвана. И так часто мы ищем каких-то вот духовных сокровищ за пределом своего сердца, за пределом вот этой обители, где пребывает Иисус Христос. И мы считаем себя часто за ничто, либо как вот, ну, другой край этой реальности. Мы между двумя такими вот крайностями носимся. С одной стороны, мы считаем себя за ничто, с другой стороны, мы неоправданно считаем себя какими-то гениями. Вот. И все это прыжки в разные стороны от вот этой нашего личного ужаса перед той темнотой, у которой мы в себе находим, или перед тем бессилием, или перед той некрасотой, в которой нас убедил мира, из которой Бог хочет нас вытащить. И вот дни рождения – это потрясающая реальность, которая у нас есть, вот, чтобы напоминать друг другу о том, что как классно, что Бог сотворил нас именно такими, какие мы есть. Как классно, что мы похожи сами на себя. Вот. И даже если наша история жизни какие-то трагические формы приняла, тот факт, что мы сегодня живы, это довольно многообещающая реальность. И вот отец Генри пишет следующее. Третье. Дни рождения. Дни рождения необходимо праздновать. Я думаю, что важнее праздновать день рождения, чем успешную сдачу экзамена, продвижение по службе или одержанную победу. Празднуя день рождения, мы говорим кому-то «Спасибо тебе за то, что ты есть ты». Празднование – это прославление жизни и радость ее обретения. На дне рождения мы не говорим «Спасибо за то, что ты сделал, сказал, за то, чего ты добился». Нет, мы говорим иначе. «Спасибо, что ты родился и живешь вместе с нами». На дне рождения мы празднуем настоящее. Мы не ропщим о том, что произошло, и не мучаемся догадками о том, как все будет дальше. Мы воздаем честь человеку и позволяем каждому сказать «Мы тебя любим». У меня есть друг, которого в день его рождения друзья берут на руки, несут к ванне полной воды и бросают его туда прямо в одежде. Все, и в том числе он сам, с нетерпением ждут этого дня. Я не представляю, откуда взялась эта традиция, но такая церемония с повторным крещением кажется хорошим способом отпраздновать свою жизнь. Нам дано знать, что, несмотря на необходимость стоять на земле, мы сотворены для достижения небес. Да, мы легко можем запачкаться, но в то же время можем быть полностью очищены, и наша жизнь может начаться заново. Празднование дня рождения напоминает нам о благости жизни, и в этом духе нам действительно необходимо праздновать дни рождения друг друга, каждый день проявляя благодарность, доброту, прощение, нежность и глубокие чувства. Это наши способы сказать «так хорошо, что ты есть». Так хорошо, что ты ходишь со мной по одной планете. Будем радоваться и веселиться. Этот день Господь сотворил для нас, чтобы быть вместе. Это удивительные слова на самом деле, потому что, ну вот, чем дальше, тем больше, вот особенно групповая терапия, я вижу это очень вот часто, и в церкви я это вижу, встречаясь с верующими на всяких конференциях, что есть вещи, которые человек не может дать самому себе. Ну, например, чувство собственного достоинства, там, прощение, принятие, расставание с виной, со стыдом. И в этом смысле вот дни рождения, когда у нас есть люди, которые нас любят, и когда они говорят нам какие-то очень важные слова, когда они принимают нас, когда они радуются нам, да, когда они поддерживают какие-то, ну, может быть, вещи, которые другим даже кажутся странными. Как вот недавно я прочитал у одного своего знакомого в Фейсбуке удивительные слова Толкиена о Клайве Льюисе. Он сказал, что, наверное, самое важное, что Льюис сделал для него своей дружбой, это то, что он до конца верил в его вот это хобби написания этой книги, которую мы с вами знаем как «Властелин колец». Был единственный человек, который поддерживал Толкина в этом безумном занятии для окружающих людей. Он был единственный, кто говорил Толкину о том, чтобы тот писал, не забрасывал это дело, что если для него важно, это по-настоящему важно. Если бы вот не дружба Льюиса, то мы с вами бы не почитали и не посмотрели такую удивительную картину, как «Властелин колец». И в этом смысле дни рождения, как и другие какие-то праздники очень важные, это возможность для нас вот здесь и сейчас в человеческой солидарности, позволить Богу проявить для нас Его безусловную любовь. Проговорить к нам через улыбки, через тепло, даже через такие, ну, казалось бы, дурацкие поступки, как бросание человека в ванну. Но если это означает то, что мы верим в прощение, мы верим в очищение, мы верим в новое начало, потому что, ну, действительно, чтобы решиться на что-то новое, нужно удостовериться в том, что мы действительно к этому новому готовы. Да, как любят писать в соцсетях, что как бы, ну, какой новый листок не бери, почерк-то старый, да, вот чтобы начать все с нового листа. И, наверное, самым важным таким вот удостоверением и мощным импульсом к новому началу – это вот та чистота, которая дается нам в тот момент, когда мы переживаем эту безусловную любовь, тепло и принятие своих друзей, которые говорят нам, ну, что с нами еще не все закончено. Что да, может быть, мы ошиблись, может быть, мы какие-то странные, но есть люди, которые нас любят и ценят. Есть люди, для которых мы, а не наши достижения, да, являются очень важным таким вот подспорьем в жизни. И если уже говорить как-то вот сугубо по-христиански, конечно же, Бог смотрит на нас с любовью и удовольствием, как сказано, да, вот в Софонии 3.17, по-моему, Он смотрит на нас, и Он поет в нашем присутствии и радуется тому, что мы есть. И это прекрасно, друзья. И, наверное, последнее, что мы почитаем, это здесь и сейчас. Ну, если еще хватит запала, может быть, еще и пятый параграф прочитаем. Вот, как-то вот хорошо идет сегодня. Я думал, что немножко все сложнее будет. И знаете, вот простота того, что здесь написано, я хочу еще раз вернуться к этому моменту. Когда-то я прочитал одну удивительную фразу, и я, знаете, как вот есть такие фразы, которые запоминаешь навсегда. И вот эта фраза звучала так. «Чем меньше вера, тем сложнее ритуалы». И это действительно так, друзья, потому что мы видим всегда, как вот у людей, которые освоили какое-то мастерство, все просто. У людей, которые не освоили мастерство, но имитируют мастерство, все очень так пафосно и сложно. И то, вот о чем пишет отец Генри Нуван, это простота, она простота мастера. Простота человека, который может остановиться и действительно прислушаться и понять, что Господь говорит ему в обстоятельствах жизни, в которых он сейчас находится, неважно какие это обстоятельства, а важно именно то вот послание, которое идет к нему в душу, и та молитва, которая возвращается на небеса к Богу. Вот. Ну и вот четвертое, что пишет отец Генри Нуван, это здесь и сейчас. Фактически вот то, что, о чем говорит нам первая глава его книги. Чтобы иметь способность жить в настоящем, нам необходима глубокая вера в то, что самое важное происходит именно здесь и сейчас. Нас постоянно отвлекают события прошлого или страх будущего. Нелегко оставаться внимательным по отношению к настоящему моменту. Нашим разумом очень сложно управлять, и он продолжает отвлекаться от настоящего момента. Молитва – это дисциплина настоящего времени. Когда мы молимся, то входим в присутствие Бога, имя которому «С нами Бог» или «Иммануил». Молитва – это внимательное слушание говорящего с нами здесь и сейчас. Когда мы набираемся мужества верить в то, что никогда не бываем одиноки, в то, что Бог всюду пребывает с нами, постоянно заботится и говорит с нами, тогда мы можем постепенно отсоединяться и не слушать голоса, заставляющие нас испытывать вину или ожидать опасности. Не слушая их, мы обретаем способность жить в настоящем. Это очень сложный вызов, потому что по-настоящему доверять Богу трудно, хоть это и не очевидно. А большинство из нас не доверяет Богу. Многие думают о Боге как об угрожающей примитивной власти или как о пустом, бессильном ничто. Основа проповеди Спасителя в том, что Бог не бессильный слабак и не злобный босс, но возлюбленный, единственное желание которого – исполнить сокровенные побуждения нашего сердца. Молитва есть слушание этого голоса любви. В этом и суть послушания. Слово «послушание» происходит от латинского «ob audere», что означает «внимательное слушание». Без слышания мы становимся глухими для голоса любви. Латинское слово, которое описывает глухоту, это «абсурдус». Быть полностью глухим, то есть быть «абсурдус». Да, абсурдным. Когда мы перестаем молиться и не слушаем голос любви, говорящий с нами здесь и сейчас, наша жизнь становится абсурдной. Она бросает нас то взад, то вперед, то в прошлое, то в будущее. Если бы мы смогли полностью присутствовать в настоящем моменте, хотя бы несколько минут каждый день, то смогли бы обнаружить, что мы не одни, и открыть для себя присутствие того, который всегда с нами и желает только одного – подарить нам любовь. Потрясающие слова, действительно, что когда мы перестаем слушать этот голос любви в настоящем, мы становимся абсурдными людьми, порождающими абсурд, да, и знающими только абсурд. И вот почему так важно настраиваться на здесь и сейчас, потому что иначе молиться по-настоящему невозможно. Можно совершать какие-то ритуалы, повторять молитвенные слова, но вот эта вероятность встречи, которая происходит прямо сейчас или никогда, она теряет свою возможность. И вот есть такой отец Жан-Мари Галет, и он пишет в своей заметке «Единство с близким Богом» следующие слова, они очень важные. «Если во время молитвы ты постоянно вспоминаешь о том или ином духовном опыте, которого ты мог бы достичь, о некоем особом месте, о книге, которая тебя потрясла, ты не находишься в присутствии Бога в данный момент. Ты думаешь о нем, как о друге, который уехал за границу». Когда твой друг рядом, когда он восходит на гору, бок о бок с тобой, ты не думаешь о нем с ностальгией. Ты не тратишь время на воспоминания о том, каким и где он был, потому что он и так рядом. Думать о Боге с ностальгией значит не осознавать, что он рядом с тобой и что он в тебе. Мы часто верим, что расстояние между Богом и нами зависит от нашей веры, от наших сомнений или наших ошибок. Если у тебя нет вдохновения, если ты чувствуешь себя виновным, если ты страдаешь, то говоришь, что Бог далек от тебя. Но если ты не можешь почувствовать, что ты рядом с Богом, просто осознай, что Он-то с тобой. И вот такие замечательные слова, и что хочется сказать уже в конце передачи, друзья, вот самое, наверное, хорошее, что мы можем сделать после этого эфира, сделать себе вот такую 10 минут тишины, все убрать, поставить на самолет телефон, сесть в каком-то спокойном месте, ну или, может быть, если у вас нет такой возможности, когда вы будете ехать домой, затихнуть и прислушаться, причувствоваться своим сердцем действительно к тому, кто живет в нас, тому, кто присутствует с нами, тому, имя которому Иммануил, да, вот с нами Бог, тому, кто говорит с нами с любовью, тому, кто хочет помочь нам соединиться со своей глубиной и вот эти глубокие какие-то сокровенные побуждения светлые реализовать. Тому, кто хочет утвердить нас вот в нашей светлости, в нашей какой-то внутренней правде, рассеять вину, рассеять стыд, да, вот как-то сжечь это пламенем любви, не теоретизирование, а именно переживание, когда мы вот в своем сердце переживаем что-то, что, знаете, нельзя облечь в слова. У нас, наверное, у каждого был такой опыт, там, единения, опыт какой-то солидарности, братскости, какой-то особенный такой опыт, который, ну, невозможно рассказать словами. Слова слишком просты для того, чтобы передать этот опыт. И вот, как некоторые люди говорили, что богословие — это поиск самых неподходящих слов для описания Бога и духовного опыта, потому что, в принципе, все слова неподходящие, но некоторые хоть на что-то и сгодятся. И мне кажется, что вот эти такие, на первый взгляд, простые наставления, они могут помочь нам прийти вот к этой духовной глубине, прийти к которой мы все хотим, чтобы, знаете, вот у нас не было какой-то вот внутренней темноты, которую мы не контролируем, а наоборот, у нас было бы внутри вот это святилище света, как Иисус сказал, что тем, которые слушают Слово Мое и исполняют, мы придем с Отцом и обитель в Его сердце сотворим. И хочется закончить словами отца Александра Меня, который говорил о внутреннем христианском опыте, об ощущении Божьего присутствия вот, в глубине человеческой личности. Это то, с чего мы начали, что вот этого глубокого опыта, опыта, который превосходит сознание наше, нам-то и не хватает. И вот что он говорит. Ощущение Божьего присутствия должно быть у нас глубоко в подсознании. При этом сознание может заниматься всем, чем угодно. А у нас, продолжает отец Александр, религиозность в сознании, а бессознательное – темное. Но вы знаете из психологии, что сознание не глубоко. Все в религиозной жизни, размышления, молитва и даже таинство — лишь средство для того, чтобы жить с Богом, чтобы Его присутствие вошло глубоко в подсознание. Это всего лишь средство. И вот это очень важно, наверное, помнить, когда мы читаем Священное Писание, когда мы предстаем на молитву, когда мы идем в церковь, когда мы хотим поставить свечу, если это есть в нашей традиции, что это всего лишь средства. На них нельзя зацикливаться. Они должны стать для нас проводниками вот в это святилище, о котором так замечательно говорит отец Генри Нуман, что именно в моменте здесь и сейчас мы можем вот сохранить свое сознание ровным, сердце восприимчивым и услышать какие-то очень важные слова. Не то, что они заговорят, знаете, у нас в голове, но вот почувствовать эту любовь в улыбке человека, который стоит рядом, в добре, который происходит вокруг нас, да, вот в цветущем дереве или вот сейчас деревья, да, вот разукрашены осенью. Увидеть что-то прекрасное на небе, увидеть что-то замечательное в метро. Да? Мы живем в очень красивом городе, ну, если говорить о Москве, те, кто живет на природе, так и у них вообще красота вокруг. Да? И вот настроиться, назатихнуть и попробовать послушать, к чему Бог призывает вас именно сейчас, теплотой своего присутствия, тишиной своего присутствия, красотой своего присутствия. Потому что именно здесь и сейчас только лишь возможна духовная жизнь, а говорить о ней можно бесконечно. Вот, спасибо вам большое, друзья. Я надеюсь, что чтения нам удались, так что раз в месяц мы будем читать книжку «Здесь и сейчас» и продолжать учиться вместе с отцом Генри Нуманом каким-то основным таким движением подлинной христианской жизни. Благослови вас Господь и до встречи через неделю.